Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. Священник Николай Катан, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. У микрофона, напоминаю, Константин Мацана и Кира Аврентьева. Мы говорим о пути к священству отца Николая. Вы знаете, отец Николай, я вот слушаю вас внимательнейшим образом, и кажется, что все так ровно идет и шло у вас в жизни. Сначала, значит, священническая семья, папа священник, потом семинария. Ну, там немножко поколбасило в переходном возрасте семинария. Mm-hmm. Потом, значит, хорошая, слава богу, невеста, жена. И как-то вот все вот выстроилось у вас в единую картину. И идет, и слава богу. И слава богу, если это так, и это очень здорово. Но огромное количество людей сейчас имеют колоссальный размер претензий к церкви. И если копнуть, то эти люди, они в церкви уже были. И хорошо, если человек не был в церкви, не знает ничего о ней, ну и, в общем-то, и предъявляет и то одно, то второе, то третье. Так, на пустом месте, совершенно такие смешные, все мы их знаем, смешные вопросы задают, на которые очень легко найти ответы. А вот другой вопрос, если человек был в церкви, из церкви ушел, значит, он что-то для себя там не нашел. Как вы думаете, что нужно найти для себя внутри храма, внутри православной веры, внутри христианства, чтобы ты уже никогда не подумал о том, чтобы жить вне лона церковного?
Ответ, он сложный и в то же время простой, потому что простой заключается в том, что нужно найти, в первую очередь, Христа. Как бы это ни странно ни звучало. А сложность заключается в том, что его нужно найти, к нему нужно стремиться. И это не высокие слова, это просто нужно взять для себя, понять, что прихожу я, в первую очередь, для того, чтобы встретиться со Христом. И когда ты его встретил, ты его почувствовал, тебе уже будет все равно, вообще все равно. Если ты понял, что вот, я поверил Христу, я ему верю, я верю просто, что он говорит. Вот есть спасение, я хочу быть там, где он. То, что будет происходить кругом, какая разница вообще? Ну, это реально, это надо просто вот невысокие слова, опять, я не люблю, это, когда там какие-то пафос нагоняют. Вот ты просто внутри себя должен сесть, подумать, говорит, для чего ты вообще пришел сюда? Ну, это очень легко рассуждать, когда ты только в начале, когда ты столкнулся с этим всем, когда ты столкнулся с какой-то стену непонимания, какую-то, может быть, озлобленность, или какие-то проблемы у тебя были, да, там, с кем-то из священников или даже сотрудников храма. Это уже, конечно, тут намного сложнее. Но мне кажется, для того, чтобы вот ответить на ваш вопрос, для того, чтобы не уйти никогда, для того, чтобы вот не потерять это все, нужно в первую очередь найти Христа. Опять же, почему? Потому что многие люди ходят годами в храм, и это встречаешь именно вот, и пытаешься каждый раз объяснить, что в первую очередь христианство – это следование за Ним. Пытаться, как ты можешь, вот как у тебя получается, ну, ты должен идти, как у тебя выходит. А все остальное, что нас окружает, оно только сопутствует. Потому что если человек думает, что его христианство заключается только в том, что он ходит, знает, где записки написать, знает, какие иконы и от чего помогают, знает, какие свечки какой иконе поставить, какие монастыри он посетил, каких старцев он знает. Это все имеет не последнее, конечно, значение, но сопутствующее, помогающее. Но если ты Христа не встретил, то тебя, конечно же, очень легко будет как бы сбить с пути. Мне так кажется, как бы это ни высоко ни звучало.
А в чем в этом контексте вот должно проявиться следование Христу вовне? Вот я могу себе вообразить человека, который там ездит к старцам и знает, где подать записочку, какой рукой креститься, какой рукой свечку передавать или не передавать. И внутренне он убежден, что ну вот я следую Христу, я христианин, я исповедую, читаю книжки, там, не знаю, молюсь утром вечером. А вы, как священник, как-то чувствуете, видите, что вот в этом нет следования Христу, главного нет. Как вы это, не то, что как вы это определяете, а по каким признакам вот вы можете это об этом заключить? Что в человеке меняется, должно измениться, чтобы вовне проявилось то, что он по-настоящему Христов? Связано это, не знаю, с поступками, там, в хоспис пошел полы мыть. Вот, ну, явно человек, значит, последовал Христу. Или еще что-то?
Я думаю, что в вашем вопросе уже есть часть ответа, потому что самое в этом плане самые главные слова Христа в этом плане: «Царство Божие внутри вас есть». Если ты внутренне не изменился, если ты внутренне изменился, потому что, ну, это постоянно мы встречаем. Я как-то, когда был в Якутии, мы про это тоже, думаю, расскажем, ездил в такси, и один таксист мне рассказывает: я вот специально не хожу в храм. Я верую, иногда захожу, ставлю свечки, потому что у меня есть куча знакомых, которые ходят в храм, но их поступки говорят о другом. То есть, а я опять же говорю, что внутренне нужно измениться для того, чтобы следовать за Христом. Недостаточно только внешне соблюдать вот это все. Вот. Это тоже надо. Особенно на первых порах, когда человек только пришел в храм, ему, конечно, нужно какие-то поддержки, внешние какие-то такие вот формы, да, там, как ребенку, нужно четко объяснить, что пост столько, это столько. Ему нужно четко поначалу знать, но потом нужно объяснить, что еще внутренне нужно в первую очередь переродиться, измениться, пересмотреть, открыть Евангелие и посмотреть, о чем говорит Христос. И, конечно, это большой труд. Поэтому то и бывает, что людям проще прийти, что-то сделать, выполнить какую-то норму и думать о том, что они уже вот, уже почти в раю. Они уже вот следуют за Христом. А православие-то заключается в том, что внутренне нужно изменяться. Почему многие не принимают? Потому что в православии, а, нужно думать каждый раз, анализировать, б, нужно меняться. Поэтому для них это сложно. И воспринимается очень часто, да, там все это как-то со смехом, там, да, там, ну, каждый священник знает, как его люди встречают. Немножко отвлечься от серьезной темы. Я помню, служил, когда в Якутии, мы был больничным священником. Идешь по больнице, а там навстречу люди идут, и они не знают, как реагировать. Там даже врачи начинают креститься. Там по 3-4 раза крестятся, кланяются, не знают, что делать. То есть у них такое какое-то отношение непонятно, кто ты вообще, как бы, что нам с тобой сделать, как бы, как.
Отец Николай, вот это служение в Якутии, это для вас тяжело было? Совершенно перемена образа жизни, места рождения, места пребывания, нахождения и взросления, и радости всех ваших студенческих и всего-всего. И тут началась взрослая жизнь. Раз — и Якутия. Жена, семья, священство, и еще тебя, в общем, не знают, как встречать.
Да, если посмотреть на это все с такой точки зрения, то, конечно, оно, конечно, все очень сложно может представиться.
Давайте с другой
Но
посмотрим.
У меня, опять же, я вернусь к моей любимой жене, которая меня всегда поддерживала. Мы приехали туда, и мы как-то с ней сели и поговорили. Я говорю: слушай, эти два года наши. Это не наших родителей два года, не начальство, не наших соседей по общежитию. Это наши с тобой два года. Мы можем просто сейчас сесть, начать горевать, каждый день отмечать в календаре крестиком, когда там закончится это все. Но это же наша жизнь. Это вот каждый день я живу в нем. А можно просто начать жить, интересоваться, ходить в музей, интересоваться, где ты был. Раз тебя жизнь занесла сюда, значит, для чего-то это нужно. То есть вот мы подошли сразу, вот, уже на берегу, скажем так, мы сразу договорились. И так именно мы прожили эти два года. Мы вместе там и в Заполярье летали там с ней. И там на службах она пела, я помню эту Пасху. Значит, здесь уже апрель месяц, тепло. Мы полетели тоже в один поселок в Заполярье. Там холодно, ветер. Нет, он называется Соскалах. Соскалах. Ну, это в тех краях, короче, да. И она на клиросе. Я служу, ветер продувает, она стоит, значит, там, конечно, храм утепленный, но недостаточно. И она стоит в этой куртке там, поет. 15 человек где-то или 20 было на службе. Пошли на крестный ход. Ветер раздувает эти, значит, хоругви. Ну, очень интересно там было. Поэтому вот такой громадный опыт я там получил, который, ну, не променять. И, конечно, у нас появился ребенок, поэтому...
Это особое дар, место для вас.
Дар, да, Якутии, скажем так.
Но, а вот если говорить не о внешних условиях быта, а вот о каком-то понимании, опять же, веры, церкви, себя, Вот сейчас же, насколько я могу судить, не случайно молодых священников нередко вот отправляют в командировки именно в такие отдаленные районы, как бы мы сказали, чтобы, ну, что называется, посмотреть, какой на самом деле бывает жизнь вот вне крупных городов, чтобы понять, что как здесь, чтобы ценить все, что здесь есть, и что жизнь разная, и чтобы просто священник был готов снести свое служение в самых-самых разных условиях. Вот по сравнению с такой хорошей, удобной жизнью там в Лавре, в Москве, вот церковь, вот наверное, меньше людей.
Ну да.
Другие, вообще, коренное население,
вот тоже,
да, со своими сказать. Религиозными традициями, с которым тоже как-то, ну, наверное, в каких-то, в каком-то общении вы пребывали, может быть, вопрос вам задавали, а вот как объяснить, скажем, сторонникам какой-то традиционной веры, какая она в Якутии, да, что такое православие, что такое Христос, почему это другое, почему это истина. Вот что вы здесь встретили для себя, что вы для себя поняли?
Очень сильное такое для меня вот понимание пришло после того, как я побывал там. Потому что мне казалось, что, ну, мы были с хором здесь, в европейской части России. Я думал, что вот Россия, это вот мы были. И Санкт-Петербург. И сейчас пытаюсь вспомнить, ну, в общем, где мы только не были с хором. Ездили в разные уголки нашей родины. Но побывав там, когда ты летишь из Москвы 6-7 часов, когда тебя отправляют в командировку из центра, из Якутска на край Якутии, и ты летишь на самолете 3-4 часа, мне кажется, только тогда начинаешь оценивать, что такое по-настоящему Россия. Это очень важно, потому что священник, он воспринимается очень часто таким вот со стороны людей, что он может на все вопросы отвечать. Ну и частично ты должен быть к этому готов, потому что тебе обращаются и по поводу веры, и по поводу жизни, и так далее, и так далее. И поэтому для меня вот сильным пониманием стало, что я только тогда понял, насколько она огромная, как тяжело ей управлять. Именно, наверное, тогда, наверное, негромко это будет сказано, что я только именно тогда я стал как-то вот задумываться, что нужно поминать президента на службе.
Поминайте начальников ваших.
Да. Просто я думаю, как тяжело ему. Местные там говорят, что Россия — это когда хвост просыпается, а голова засыпает. То есть настолько она огромная, ну, это образно, конечно.
Ну, так и есть.
Так они
разница
говорят.
Разница во времени просто огромная.
Огромная просто. И только тогда я понимаю, что такое Россия, как тяжело этим управлять, тем более и церковь тоже там служит. И тоже это нужно понимать, насколько местные люди воспринимают все, насколько другие реалии жизни. Иногда мне казалось, что как будто за границей побывал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Николай Катан, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но все-таки вот разговор о религии, о вере с представителями, не знаю, коренных народов, вот какой-то традиционной якутской веры были?
Обязательно. Это же постоянно, потому что мы приезжали как-то даже, я помню, с владыкой, он взял нас как харистов, поехали освещать часовню в одном поселке. И за часовней впереди ее там стоял поклонный раньше крест, и он так и остался. И на этом кресте внизу на камешках они выложили оладушки, потому что они привыкли кормить своих духов, своих, кому они поклоняются. Поэтому они вот это все как-то вот местные люди, которые, ну, естественно, у них там храма нет, есть вот эту часовню соорудили, и то уже хорошо. И они вот приносят свои какие-то такие вот эти вещи.
Православные.
Они все православные.
Это же часть культуры, конечно.
Там крестится очень много людей, взрослых и детей, но при этом они не могут никак оторваться, да, вот от своих корней, от своих языческих традиций. Как-то отправили в один поселок, тоже мы приехали туда, там отслужили все, остались на несколько дней там жить. И они говорят: вы знаете, тут у нас тоже есть село, там древний храм, но он сейчас как бы как музей, мы еще никак не перестроили все. Поехали туда, люди ждут, надо их покрестить. Я говорю: поехали. Едем, едем, едем. Тут вдруг останавливаемся, они уходят, говорят: мы сейчас подойдем. Я говорю: что произойдет? Смотрю, не подходит, там дерево, все увешано этими, значит, разноцветными ниточками, там, ленточками. Они подвязали, 3 раза обошли вокруг, говорит, ну все, теперь можно ехать. Хотя при этом люди вот несколько дней назад были на службе, стояли за, за богослужением.
Ну, вот это
но они говорят, батюшка, вы не обижайте, но для нас это такой важно. Какой-то момент важный.
А вот, говорю, как, ну, ладно, ладно. А вот как здесь в этом смысле священнику мыслить? Да не только священнику, а, наверное, любому христианину в этом смысле. А когда, с одной стороны, вот мы видим такие проявления, так как оладушки положить на поклонный крест. И как не обидеть человека? С одной стороны, его, мы не имеем права его обижать. А с другой стороны, если перед нами есть ложная духовность, вот есть какая-то духовность хотя бы, ну не хотя бы как бы, а есть пример подлинной духовности, есть храм, есть литургия, там, где Бог Отец, Творец мира, Иисус Христос, Сын Божий, вот нам открываются в таинствах Церкви. И есть рядом вот какая-то другая духовность, которую мы не можем признать тоже нормальной. Либо истина в церкви, либо ее нет вообще. И как бы не указать на это, сказать, что у вас тоже, в принципе, можно, да. А, наверное, в какой-то, в целях какого-то педагогического такого необострения отношений это так и нужно делать, я не знаю. Но вот но в итоге-то все равно проблема остается. Вот как вы ее для себя хотя бы внутренне решаете?
Проблема заключается еще более того в том, что люди, которые начинают ходить в храм или уже давно ходят в храм, они живут в обществе, а это общество очень привыкло. А если ты не совершаешь это все, значит, ты как-то против, да, то есть ты себя отделяешь, и начинает тебе другое отношение. Поэтому для них это не просто вопрос там философии, это вопрос, а как уживаться, как нам быть, это постоянно. Он говорит, сейчас вот будет праздник, поклонение солнца, там еще что-то, батюшка, как быть? Есть такое правило, почивший владыка Зосима там служил, он говорил так, что у каждого человека должно быть время или период возрастания, ну, скажем так. То есть нельзя сразу взять и вырвать человека, не объяснив ему, не помочь ему, то есть просто прийти и сказать, ты грешник, если туда пойдешь, больше не появляйся. Человека ты ставишь, ты ему не помогаешь, ты еще больше усугубляешь эту, потому что он вроде уверовал, он кажется уже все, он понимает, что Христос – это истинный Бог. Но дети в школе, я на работе, и против меня это все ополчится. Как? Поэтому нужно очень аккуратно дать человеку время. Только со временем он сможет из этого выйти, люди как-то привыкнут, и он начнет действительно... Потому что у всех вера разная. У одного вера очень... Действительно, он уверен полностью, и все, он готов это, со всем этим порвать. А у кого-то еще только начинается все. Путь к вере. Поэтому очень важно тут аккуратно подойти в этом моменте, дать где-то возможность, да, еще, может быть, что-то там, естественно, ну, не какие-то откровенные поклонения, но какие-то традиционные вещи какие-то совершать, скажем, там, какие-то безобидные, там, даже, да, эти оладушки. Владыка даже не обратил внимания на них. Ну, лежат они там, ну, пускай лежат. Это у них уже где-то в крови где-то вот это лежит, что нужно обязательно что-то принести, положить. Ну, пускай они там лежат. Но люди-то построили часовню, значит, что-то есть в них. Вот это можно все разрушить своей такой яростностью, а можно аккуратно как-то преподнести и работать с ними. А работать как? Просто быть с ними. Священник должен быть живым, он должен показать, что православие – это жизнь. И с ними надо жизнь. Если ты приехал туда, ты должен жить с ними, узнавать их быт, погружаться в это все, узнавать, как они там ловят эту рыбу, как они ходят на охоту. Вот они должны почувствовать, что ты свой. А когда ты свой, тебе можно открыться, тебе можно довериться. Вот сейчас там служит владыка Роман, вот он нам так вот, такие советы давал. И мы старались, вот, потому что он уже там больше 10 лет, он, наверное, лучше знает. И мы старались как-то вот прислушиваться. Особенно, когда мы только-только приехали, мы не знали.
Отец Николай, вы с таким теплом отеческим говорите об этом. Невольно напрашивается вопрос. Вам жалко было в итоге оттуда уезжать? То есть сначала приехали и думали, что крестики будете ставить каждый день. День прошел, слава Богу. А говорите о них с таким теплом, с такой любовью, что такое ощущение, что даже вам было грустновато
было
расставаться,
грустновато,
да?
Да. Ну, я не один. Поэтому тут я прислушался мнению жены еще тоже. Ну и как-то мы настроились, что все-таки едем на 2 года.
А люди как воспринимали?
А потом еще тут очень важно
ответ?
Понимать, что я так как человек южный, и как бы, ну вот, там бывает, не все могут прижиться.
Конечно, физически.
Я не то, что там оправдываюсь, но реально очень трудно было, когда ты, например, поставаешь на службу, просто подходишь к маленьку с утра, и ни с того ни с сего просто кровь идет из носа.
Да,
ну, там минус 45, минус 50, это уже не для всех.
Сосуды не удерживают.
Там нужно просто родиться, видимо, чтобы жить там постоянно.
Да.
Поэтому много всего. Ну, мы и настроились на 2 года, поэтому... Такое было благословение, в конце концов, от патриарха у нас было. Поэтому мы вернулись узнать, что дальше.
Что дальше?
Да, 2 года прошло, вот мы вернулись. Был епархиальный совет, до которого я пришел с отцом Петром, с настоятелем, и вот мы выслушали, что мне дальше делать. Вот так.
Люди как вас провожали?
Ну, это отдельная история. Они, мне кажется, до сих пор не провели еще, потому что мы до сих пор переписываемся. Я состою, есть WhatsApp-группа храма, который был там настоятелем. Ну, я служил в соборе, в больничном храме по воскресеньям служил, и по некоторым праздникам, и в будни приходил еще, чтобы там причастить больных или как-то еще какие-то требы совершать. И вот они очень, конечно, отпускали нас с такой болью, скажем так. Они говорят, только привыкли, вы уже уезжаете. У нас там особенный был такой, я считаю, храм. Я сразу для себя поставил задачу, что мы должны стать, вот, сплотиться. И поэтому даже люди, которые ходили раньше, где знали меня в соборе, они перешли туда, вот, стали в больничный храм ходить. Мы после службы все оставались на чаепитии. Мы разбирали какие-то вещи. Что я для себя открыл, что, оказывается, опять то, что вы меня спрашивали, люди, читая даже последовательно к причастию, они много не понимают. Да, вот, пример. Одна женщина говорит, а что вот, батюшка, здесь написано «десные страны», там что? Я говорю, а как вы думаете? Ну, это, наверное, что-то десна, наверное, что-то с десятиной связано. Я говорю, нет, стоп, никакой десяти нет. Я говорю, по-славянски десная страна – это правая сторона, а шуица – то есть левая. То есть Господь, вспомните притчу о страшном суде, он говорит, что те... Да, образ такой, что те, кто будут праведниками, пойдут на правую сторону, кто будет, скажем, образно грешниками, по левую сторону. То есть я им так объяснил, говорят, ну теперь понятно. Хотя эти люди ходят десятилетиями в храм. Вот. То есть мы вот каждый раз разбирали, просматривали какие-то ролики, фильмы вместе, чаепитие. Там, если день рождения, все обязательно у меня был список, я там розочку подарим там, или что-то, игрушку ребенку там какую-то. Вместе у нас был какой-то общий там, скажем так, банк, куда мы там, кто по возможности сколько присылал, там, мы потом покупали из этого всего подарки, и для людей это было настолько живо, и мне кажется, вот этого иногда не хватает, потому что я еще, ну, как бы в семинаре удивлялся, как может служба закончиться, и просто можно сказать, отпуст, и на этом служба закончилась, все, до свидания. То есть как без проповеди? Проповедь должна обязательно быть. После службы нужно обязательно устраивать какие-то встречи с людьми. И людям это очень нужно. Просто вот по-человечески посидеть, в неформальной обстановке задать вопросы священникам, потому что они очень стесняются. Например, я когда приезжал в эти дальние поселки, они подходили сначала люди к матушке, да, к моей супруге, у нее спрашивали, потому что, ну, женщина им проще к этому. И она им объясняла, а потом уже они подходили ко мне. То есть они еще тоже не знают иногда, как подойти. А когда ты сам выходишь к ним, сам становишься с ними, садишься с ними за стол, там пьешь чай, там общаешься, они раскрываются и тогда могут спросить. Поэтому вот у нас была такая традиция в Якутии, и они вот, для них это было очень ценно.
Отец Николай, вот когда вы стали священнослужителем, вы приехали с Якутии, чуть-чуть себя осознали как священник, да, получили там, вас перевели на новый приход. Вы как-то начали понимать священство изнутри и себя в этом священстве? Есть ли представления, которые у вас были до священства, и совпадают ли они с нынешним вашим положением? Такое, знаете, картинка до-после, ожидание реальности.
Есть такое, да. Вы знаете, я даже думаю, что я общался как-то с супругой, мы как-то сидим иногда так вот вечером, разговариваем. Я говорю, она спрашивает, ну как ты себя чувствуешь? Ты не жалеешь? Ну, особенно первое время она спрашивает, ты пошел по этому пути. Я говорю, ты знаешь, я только сейчас почувствовал себя на своем месте. То есть у меня были много сомнений и все такое. Я только сейчас, я даже сейчас не представляю, но Не, ну, конечно, нашел бы, наверное, себя. Но я думаю, что в плане веры, в плане жизни, наверное, я даже как-то, наверное, потерялся бы, если бы не выбрал этот путь. Поэтому я полностью на своем месте, как бы, опять же, это не громко не звучало. Но еще, конечно, много я вижу в себе, над чем стоит, конечно, работать. И когда я сюда вернулся, через некоторое время мне предложили служить в больнице, опять же, видимо, потому что я уже был некоторый опыт. Да. И даже вот мы иногда ходим в красную зону. И я даже записал недавно такое видеообращение к своим, скажем так, прихожанам и друзьям. Для меня это очень становится таким сильным аргументом для себя, что нужно каждый день своим родными очень ценить. Потому что все быстро меняется в нашей жизни, и нужно иногда забывать какие-то мелочные обиды, на них не обращать внимания, потому что жизнь проходит иногда, и именно очень часто, именно в этом. Что-то обижаются, помнят обиды, не разговаривают, и это вытекает в очень плохие последствия. А когда ты бываешь и видишь, что человек вот исповедуется это в таком состоянии, что он тоже хочет жить, что его родные потом плачут трубку, благодарят, что батюшка сходили, что вы побывали у него, и там передаешь какие-то, вот он вам передал то-то, то-то, там, не расстраивайтесь, да, все будет хорошо. И ты думаешь, спешишь домой к семье, думаешь обнять всех, сказать, все нормально. Просто все остальные проблемы, ты понимаешь, что все нормально. Потому что пока мы живы и можем ходить, двигаться, работать, голова на месте, то... Слава если Богу. Ты свою семью любишь, ты будешь землю грызть, но ты ее будешь содержать, будешь ей помогать. А все остальное, ну, уже потом.
Лучших слов для окончания нашей сегодняшней программы не найти, отец Николай. Спасибо вам огромное за этот теплый, откровенный, такой искренний разговор. Светлый очень. Такой классический светлый вечер получился у нас сегодня. Костя, ты согласен со мной?
Да, спасибо огромное. Священник Николай Катан, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, сегодня с нами и с вами был в программе «Светлый вечер». У микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».